Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский, так меня зовут. Мы здесь на Радио Спутник продолжаем собирать информационную мозаику дня. Поговорим вот о чем. Начальник Департамента информации и печати МИД Таджикистана Шохин Самади заявил, что в настоящее время власти не рассматривают вопрос о возможном присоединении страны к Евразийскому экономическому союзу. А так он прокомментировал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Напомню, что в ходе своего визита в Душанбе он выразил надежду на то, что таджикские власти все-таки определят для себя выгоды от присоединения к Евразийскому экономическому союзу. И, однако, вот этого не произошло. В другом выступлении Сергей Лавров привел такую статистику, что, согласно данным Банка развития, в прошлом году на страны Союза приходилось 44% объема внешней торговли Таджикистана. Но, тем не менее, вот пока нет. Пока не готовы они присоединиться к Евразийскому экономическому союзу. Почему? Давайте будем разбираться. Глава Евразийского аналитического клуба Никита Минткович у нас на связи. Никита Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, казалось бы, действительно все правильно сказал Сергей Лавров. И выгода очевидна, и объем внешней торговли 44%. А в Таджикистане говорят, нет, не обсуждался этот вопрос, не будем. Почему?
В действительности в Таджикистане этот вопрос обсуждается. Но есть проблема, связанная с лоббизмом околокриминальных групп. Таджикистан в настоящий момент очень сильно подвержен контрабанде, в том числе запрещенных веществ с территории Афганистана, на чем наживаются очень многие крупные бизнес и криминальные кланы. Они, естественно, не заинтересованы в углублении интеграции Таджикистана, поскольку в рамках нового объединения почти 100% будет наводиться порядок на границе с обеспечением ее безопасности и контроля ввозимых товаров. В этом случае эти кланы проиграют, и деньги начнут переходить к тем, кто занимается реальным производством. Вполне естественно, что криминальные элиты с подобного рода сценарием не заинтересованы. Кроме того, нужно понимать, что с точки зрения легальной экономики у Таджикистана по большому счету нет другого выхода, кроме как вступать в Евразийский союз. Практически все соседние страны являются либо его членами, либо готовятся вступить, как Узбекистан, либо вот как Китай, сейчас имеют соглашение о сопряжении с Евразийским союзом. Поэтому, по большому счету, и общество, и легальный бизнес Таджикистана на стороне вступления. Но власти из-за сложной социально-политической обстановки боятся идти на окончательный разрыв с криминальными кланами. Из-за этого вот такие проблемы.
Угу. То есть криминальные кланы имеют такое влияние, что даже вот под благодаря их мнению, их позиции, власти готовы действовать в ущерб, получается, своего государства.
К сожалению, такие факты есть. Я должен напомнить, что до недавнего времени криминальные кланы, например, полностью контролировали горный Бадахшан. И вызвало очень большое сопротивление усилия властей по наведению там порядка. Кроме того, нужно понимать, что силовые структуры в Таджикистане достаточно слабы. В вопросе внешней обороны в основном рассчитывают на 201-ю российскую военную базу. А в вопросах внутренней безопасности зачастую, в том числе даже для охраны границ с Кыргызстаном, зачастую привлекают парамилитарные формирования. Полевых командиров, которые выдвинулись в период гражданской войны 90-х годов. И, к сожалению, некоторые из этих людей действительно связаны с контрабандой, криминалом, и через эти вот полусиловые, полуполитические механизмы могут оказывать влияние на самых высоких лиц. Может быть, не контролировать их, но, собственно, представлять для них определенную угрозу, что заставляет их дважды думать, прежде чем выйти на конфликт. Но рано или поздно придется идти. Нельзя допускать, чтобы государство существовало в смычке с фактически легализованными криминальными кланами. Это развращает молодежь, это развращает политическую элиту, это тормозит развитие. Потому что без декриминализации экономики легальное, реальное производство развиваться не может.
Угу. И вот в этом отношении встает вопрос о том, способен ли президент Эмомали Рахмон со всем этим справиться. Хватит ли у него политической воли, силы воли вообще, как вам кажется?
Честно скажу, я не знаю, будет ли господин Рахмон с этим справляться. Он уже человек достаточно немолодой, и в республике открыто говорят о том, что вот в ближайшие год-два должен произойти транзит власти к его преемнику, Рустаму Эмомали и его сыну. Возможно, что как раз вот вопросы с борьбой с криминалом и с вступлением в ЕАЭС будет решать уже новая администрация. Но, может быть, все-таки действующий президент решит, так сказать, красиво завершить свой срок и примет, наконец, историческое решение об интеграции в Евразийский союз, чтобы ускорить экономическое развитие и решить имеющиеся проблемы.
Угу. То, что его сын станет следующим президентом, в этом нет никаких сомнений, да?
Скажем так, наблюдатели в республике в этом уверены 100%. Его сына стабильно двигали вверх по служебной лестнице. Сейчас уже открыто обсуждается исключительно дата, когда это произойдет. И фактически в кулуарах уже начинают делить места в новом кабинете администрации молодого президента.
Угу. Вот смотрите, все-таки вот не совсем мне понятно, вот понятен вот какой момент. Сергей Лавров ведь очень опытный дипломат, он ничего не говорит просто так, и если он публично выразил надежду о том, что Таджикистан вскоре присоединится к Евразийскому экономическому союзу, ну, вероятнее всего, как я понимаю, он ожидал, да, какой-то позитивной реакции, ну, или хотя бы ответа, что, дескать, этот вопрос рассматривается в процессе, ну, мы подумаем, грубо говоря. А ему говорят, что нет, мы этого делать не будем. Вот почему такая ситуация возникла, на мой взгляд, ну, с дипломатической точки зрения, не слишком приятная, что ли?
Повторюсь, я, как эксперт через свои связи в регионе, знаю, что этот вопрос в Таджикистане изучался и изучается еще до визита Сергея Лаврова давно, и очень много сторонников вступления в Евразийский союз. Но, судя по всему, за заявлением господина Лаврова последовало какое-то очень жесткое давление определенных сил на представителя МИД Таджикистана, который выступил с этим скандальным опровержением, фактически дезавуировав непубличную часть переговоров, где, подчеркну, не только в этот раз вопрос о сотрудничестве и даже о вступлении в Евразийский союз рассматривался и обсуждался. Повторюсь, я это связываю с активностью определенных криминальных кланов, которым легальная интеграция, развитие легальной экономики – это острый нож, поскольку повлечет за собой наведение порядка на границе.
Вот смотрите, опять же, вспоминая про визит господина Лаврова, он сказал, что вбить клин между Россией и Таджикистаном никому не удастся. И вот здесь... Опять же, а кто пытается-то этот клин вбить? Есть какие-то внешние игроки? Про криминальные структуры мы поняли, но, возможно, еще и какие-то другие государства, звездно-полосатые, не заинтересованы в том, чтобы Таджикистан сближался с Россией.
Внешние игроки, безусловно, есть. Они очень активно пытаются дестабилизировать ситуацию не только в Таджикистане, но и во всем регионе. Я напомню, что в прошлом мае в самом Таджикистане был инициирован при участии внешних сил мятеж в Горном Бадахшане, в соседнем Узбекистане мятеж в Каракалпакии, в ноябре в Кыргызстане была попытка переворота, с которой, как показывают опубликованные материалы, был связан посол Великобритании Чарльз Гаррет. Я уж не говорю про мятеж января 22 года в Казахстане, когда восставшие разгромили город Алматы, было много убитых, раненых, сожженные здания. Как показала практика, во главе этого мятежа стояли НПО, финансируемые США и Великобританией. Причем многие из лидеров беспорядков имели подозрительные контакты с оперативниками западных спецслужб. Несомненно, в Центральной Азии США и Великобритания пытаются создать второй фронт против России, и провоцируя конфликты, нестабильность, различного рода проблемы. Они проигрывают на Украине и хотят заставить Москву распылять силы.
Угу. Насколько успешно у них это получается? Или это игра в долгую, и результат может быть виден там не через год и не через два, как вам кажется?
К сожалению, это действительно игра в долгую. Если так можно выразиться, это новая холодная война, которая действительно с нами надолго. Но пока мы видим, что попытки эти были все неудачными. Самое близкое к успеху – это вот казахский мятеж 22-го года в Алматы, который чуть было не привел к расколу страны и гражданской войне, но силы ОДКБ помогли удержать конституционный строй в Казахстане. К сожалению, продолжаются другие механизмы, в том числе теперь делают ставку на подкуп официальных чиновников, политиков, дезинформационную кампанию в регионе, запугивание властей и населения санкциями или новыми цветными революциями. Повторюсь, первая волна попыток 22-го года провалилась, но, к сожалению, новая холодная война и американские провокации с нами надолго. Нужно уметь защищаться и отвечать на подобные вылазки.
Никита Андреевич, а вот я смотрю еще одну недавнюю новость о том, что министры внутренних дел России и Таджикистана подписали межведомственные соглашения о сотрудничестве, в том числе для борьбы с терроризмом и контрабандой наркотиков. Да, мы начали с того, что очень сильное влияние на правительство оказывают различные криминальные кланы, в том числе и связанные с наркотиками. Может быть, вот это вот соглашение, это хотя бы первый шаг на пути к тому, чтобы выдворить их из власти, из страны, как вам кажется?
Я считаю, что это действительно первый шаг и, скорее всего, не единственный, что, вероятнее всего, и вызвало беспокойство определенных сил, которые давят на МИД Таджикистана, заставляя фактически дезавуировать недавние переговоры. Судя по всему, действительно, элиты Таджикистана при поддержке России стараются навести в стране порядок в лучших интересах собственного народа. Во всяком случае, я так оцениваю эту ситуацию.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Глава Евразийского аналитического клуба Никита Минкович был у нас на связи. Мы же едем дальше.